Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 4 марта, сегодня мы говорим вот о чем. В ночь на 3 марта проект Deep State в своем отчете сообщил, что армия России продолжает наступление на Ивановское и Богдановку. Это небольшие села к западу от захваченного Бахмута. Западнее уже находится Часов Яр, который военные аналитики называют целью наступления армии агрессора на этом участке. Аналитики Deep State отметили, что если в Богдановке ситуация относительно стабильна, то в Ивановском, цитата, крайне плохая и может закончиться потерей села. На карте проекта значительная часть села уже находится под оккупацией. По мнению Deep State, Россия готовит резервы для попытки подойти впритык к Часов-Яру. Утром 4 марта, то есть сегодня, Генштаб сообщил о 5 атаках армии России за сутки к западу от Бахмута. Накануне о подготовке агрессора атаковать Часов-Яр сообщал и спикер группировки «Хортицы» войск украинских Илья Евлаш. Однако он отметил, что россиянам придется преодолеть несколько линий обороны вооруженных сил Украины тут, включая минные поля и рвы. Кроме этого, город находится на возвышенности, что дополнительно усложнит его штурмы. И в частности, сегодня будем говорить о том, насколько критичной для обороны Часов-Яра может стать потеря вооруженными силами Украины села Ивановское. Как будут выглядеть штурмы самого Часов-Яра, учитывая его расположение на возвышенности, и какую цену Россия может заплатить за его возможный захват. Также мы узнаем, как Россия вывозит белорусские воспитательные лагеря детей и почему на определенном этапе к этому был причастен детский фонд ЮНИСЕФ. Ну и еще мы расскажем подробности происшествия в российской Ингушетии. Что там началось или все-таки ничего не началось. С нами сегодня будут спикер группировки войск Таврия Дмитрий Лыховий, Давид Шарп, израильский военный обозреватель и представитель комитета ингушской независимости Магомед Тариев. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши вайбер и телеграм. Их номер +35505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, под Ивановским и Богдановкой на северо-западе агрессор продолжает пробиваться в сторону Часов-Яр. Deep State отмечает, что в Богдановке ситуация более контролируема, в Ивановском сложная. Россия готовит резервы для взятия села и попыток подойти к Часов-Яру. Отбит очередной штурм Андреевки на южном фланге и Верхнекаменского в направлении Северска. Авиаудары. Богдановка, Предтечина, Дружба. Западный край Донецка. Здесь эпицентры боев Бердичи, Орливка, Таненькая, Первомайская и Невельская. За сутки 20 штурмов. По данным Deep State, в Орливке россияне концентрируют резервы для захвата оставшейся части села. В Бердичах атаки отбиты, есть небольшое продвижение войск РФ между Орливкой и Таненьким. На Маринском участке войска РФ, по данным Генштаба, атакуют Новомихайловку, Красногоровку и Георгиевку. 30 штурмов за сутки. Силы обороны успешно остановили попытки войск РФ зайти в Красногоровку. Под Новомихайловкой агрессор укрепляется и усиливает давление. Авиаудары. Александрополь, Новобахмутовка, Орливка, Уманская, Первомайская, Нетайлово. Лиман Кременная, Купянск. Здесь за сутки отбиты атаки на Синьковку, Табаевку, Терны и Белогоровку. В Табаевке на выходных силам обороны удалось отбросить российское подразделение. Deep State констатирует падение активности РФ на этом участке из-за ротации и прогнозирует возобновление натиска в ближайшее время. Авиаудары. Синьковка, Надия, Твердохлебово, Новая, Терны, Белогоровка. На юге Донецкой области об атаках Генштаб не сообщает. Deep State говорит о штурмах Новодонецкого и Приютного, но в целом характеризирует ситуацию как спокойную. Авиаудары. Водяное, Урожайное, Старомайорское, Угледар. Кроме этого, в тылу Донецкой области авиация РФ нанесла удары по Покровску и Курахову.
Обстановку на Маринском и Авдеевском участках обсудим более подробно с представителем группировки войск Таврия. С нами на связи ее спикер Дмитрий Лыховий. Дмитрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго здоровья.
Дмитрий, на прошлой неделе после захвата Авдеевки российские войска развили такой нешуточный темп на этом направлении, на Скуком. Взяли несколько сел. Как сейчас развивается фронт в этих местах? Я имею в виду Бердичи, Орливку, Первомайское, Невельское.
Зараз ми говоримо, що в районі Бердичів, Орлівки і Тоненького оперативна обстановка стабілізується силами оборони України. Наші війська стримують ворога в межах цих населених пунктів, і взагалі оборона в цьому районі є зараз ефективною, і оборона гнучка. ворог знищується в значній кількості, при тому, що він намагається збільшувати і кількість штурмів, і кількість учасників цих штурмів, якщо можна так сказати. Водночас я спостерігаю тенденцію, яку відображає статистика, про те, що оцей російський сушкопад і ураження літаків Су-34, які є носіями керованих авіабомб, КАДів, які мають велику руйнівну силу, він призводить до того, що інтенсивність російських авіаударів і, власне, кількість авіаударів зменшується. Якщо всередині лютого ми говорили про 70 плюс авіаударів щодня, то зараз це близько, минулої доби було 25, позавчора було 14. Тобто менше сил є в росіян підтримувати сухопутний наступ за рахунок того, що наші повітряні сили вибивають їхні сушки.
Ну, я так понимаю, это, наверное, главная причина того, что удалось стабилизировать фронт, да, на этом участке?
Не головна, але одна із, тому що все одно все робить піхота, і крім подій в небі, було зроблено висновки із минулих тижнів розгортання бойових дій на Авдіївському напрямку, зокрема, після Авдіївської операції було проведено певні перегрупування і взагалі зроблено там певні організаційні рішення саме на землі, саме в механізованих, саме в піхотних підрозділах.
А ми можемо говорити, або хоча б намекнути, якого роду ці рішення, да, в чому були проблеми? Там і главком Сирський приїжджав, теж відмічав, да, що определені командири не справили задачі на Авдіївському направлінні.
Ну, от ви самі відповіли на своє запитання.
Тобто, справа іменно в особистості командирів?
Ну, не тільки командирів, але певні підрозділи, скажімо, не є однаково ефективними при однакових вихідних умовах.
Дмитрий, западные СМИ, в частности New York Times, пишут о проблемах с линиями обороны к западу от Авдеевки. Вот по их данным, там не очень успели вооруженные силы Украины врыться. К вам такой вопрос, насколько трудно сейчас строить, ну, такие солидные, да, линии обороны, там, или по каскаду водохранилищ под обстрелами? Там же работает артиллерия, я так понимаю, круглый день и ночь.
Хороше питання, дякую, що ви його поставили. Якраз, ну, я розумів навіть особисто, що ця тема буде однією з провідних і з визначальних в інформаційному просторі найближчим часом. І, ну, можу вам сказати про те, що, на жаль, сьогодні багато хто підтримує російську інформаційно-психологічну операцію, яка, власне, і полягає в тому, що в нас не збудовано ліній оборони, про те, що вони не будуються, і в цьому винні керівництво держави, керівництво Збройних сил або там керівництво обласних адміністрацій. Насправді, я тільки за минулий тиждень об'їздив як мінімум 4 точки на різній віддалі до лінії фронту і на Авдіївському напрямку, і ближче до Мар'їнки, і трохи далі в тил, і побачив, і можу це підтвердити документально, фотографіями, відео, ми навіть робимо їх сьогодні загальнодоступними, про те, що фортифікаційні споруди не тільки уже споруджуються, вони почали споруджуватися значно раніше, навіть Авдіївської операції. Вони зараз, можна сказати, посилюються і будуються додаткові. І питання тільки в тому, ну, в інтерпретаціях. Я б не радив би спиратися у висновках на New York Times, на жаль, поважне колись видання, воно вже неодноразово, навіть конкретні його журналісти, ну, себе показали як такі, що не перевіряють інформацію, а інколи використовують просто російські джерела і видають їх за дійсні, хоча ми маємо справу з пропагандою. Насправді не йдеться про якусь велику китайську стіну чи ще якісь подібні величезні укріплення, як у фільмі, наприклад, «Гра престолів», якими можна відгородитися від ворога і забезпечити собі повну безпеку. Ні, укріплень багато не буває, але на цій місцевості, а ми говоримо про Авдіївський напрямок і про Мар'їнський напрямок, є дуже розбудована і дуже широка мережа різних укріплень, які не виглядають як, не знаю, я не хочу називати цю назву, щоб не викликати, як, знову ж таки, в цих фентезі Волан-де-Морта, але це треба враховувати, що іде підлаштовування під складки місцевості, є підлаштовування під лінії рельєфу, є підлаштовування під, як ви сказали, озера, водойми, там певні річки, інші природні якісь перешкоди. Є дороги, які теж не перекриєш суцільними там зубами дракона. Все це враховується і є... Вони збудовані і їх можна побачити. Танкові капоніри. Є дуже розбудована мережа взводних, нових взводних опорних пунктів, сучасних, захищених, які виконані з дерева, але при цьому там, от якщо стандарти Другої світової війни були 1,50 м глибина траншеї. Зараз наші інженери, наші інженерні війська роблять їх 2 метри глибиною. Якщо раніше ширина була там 80 сантиметрів, зараз це 1 метр ширина цієї траншеї, щоб можна було пронести у них ноші з пораненим, якщо, не дай Бог, боєць в траншеї зазнає поранення. Там є перекриття і від FPV-дронів, там є 3 наката на горі від артилерійських ударів. Крім дерев'яних вопів, які є, ну, зручні з дерев'яних, тому що вони мобільні, вони швидко будуються, вони легко ремонтуються, вони не травмують бійця, коли вони заваляться, від них значно менше уламків, і їх можна робити різної конфігурації дуже просто. Крім таких вопів нових, яких є ціла мережа, їх десятки, і я бачив їх і сфотографувався навіть на великій кількості таких вопів, є бетонні бункери, є капсули на вопах, які є частиною цих фортифікацій вопів. Ці капсули, в них можна пережити взагалі дуже серйозні удари, це такі бронекапсули, можна сказати, в яких є і вентиляція, і своє опалення, і там можна переживати тривалий час. Питання лише в тому, що люди дуже хочуть, щоб це була найперша лінія оборони, щоб це був найперший рубіж. Але, ну, подумати тверезо, якби ворог там взяв цей рубіж, то за ним позаду не залишилося б нічого, і ну, оборона могла б просто бути продавлена на значній глибині. Насправді це не лінія от одна оборони, як її хтось хоче бачити, це ціла по рельєфу, по великій території, де є дуже багато різноманітних фортифікаційних споруд. Я кажу, що ми в відділі зв'язків з громадськістю Осув-Таврія можемо довести це документально.
А коли це було построєно, Дмитрій? Коли от ці фортифікації, які ви посетили?
Відповідаю. Вони почалися... Частина їх існувала і раніше. Основна частина почалася їхнє будівництво орієнтовно в грудні минулого року, ще до того часу, коли відбувся вихід з Авдіївки. Частина будувалася в січні і, ну, деякі ще продовжують будуватися зараз. Але велика частина із них уже споруджена. При цьому треба враховувати, що це другий рубіж оборони, на який в разі потреби відбудеться відхід. Поки що вони не затребувані, але вони є, і я вам можу просто дати руку на відсіч, що це правда. Щодо Нью-Йорк Таймс, я ще можу доповнити. Звичайно, не хотілося б полемізувати із шанованим виданням, але в ефірі, до речі, вашого Радіо Свобода, в мене була одна дискусія, пов'язана з Нью-Йорк Таймс, тоді йшлося про те, що той самий журналіст, якого ми маємо на увазі, написав за підсумками виходу з Авдіївки, що 1000 українських військових потрапила в полон. Минув, скільки минуло часу? 3 тижні минуло з того часу. Запитання, де 1000 українських полонених?
Понятно, їх, да. Насправді, ми поняли, да. Ну і у нас минутка буквально осталась. Розкажете, що там в Новомихайловці, Красногорівці? От ще одна гаряча точка, ну, дуже гаряча, там Новомихайловка, жесточенні бої.
Так, я постійно привертаю увагу, щоб і журналісти, і аудиторія не концентрувалися лише на Авдіївському напрямку, тому що в операційній зоні ОСУ «Таврія» велика смуга відповідальності, і один із гарячих напрямків – це саме Новопавлівський, який раніше називався Мар'їнський, і там в районі села Новомихайлівка ворог зосереджує дуже значні резерви, перекидає підкріплення із глибинки з російської, саме щоб взяти село Новомихайлівка. Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, на Новомихайлівці було і на її околицях 30 напрямків. Але оборона тримається, там ворог докладає величезних зусиль, але немає успіху від слова зовсім.
Спасибо большое, Дмитрий. Еще много вопросов, но, надеемся, обсудим в следующий раз, поджимает время. Дмитрий Лоховий с нами был, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия». Ну вот, бойцы держат оборону на Авдеевском и Новопавловском направлении, как мы сейчас слышали. Третья штурмовая публикует новые кадры обороны Авдеевки. В частности, как украинские защитники отбивались на Авдеевском Коксахиме, когда российские войска его усиленно штурмовали. Ну и сам город. Давайте посмотрим.
Міна пішла, спостерігайте.
Пі***ть. Ну така х***ня, ребята.
Бежим!
До них.
Белорусское отделение ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН, было причастно к финансированию российских милитари-лагерей, в которых пытались перевоспитывать украинских детей. Это часть расследования проекта «Схемы» и белорусской службы «Радио Свобода», которая совсем недавно вышла. Коллеги узнали подробности того, как дети с захваченной территории попадают в лагеря на территории Беларуси. Со мной в студии автор этого расследования, журналист проекта «Схемы» Максим Савчук. Максим, привет.
Витаю.
Максим, перед тем, как о роли ЮНИСЕФ поговорим, расскажи, что там вообще происходит в этих лагерях, что это за милитари лагеря. Я вот озвучу цифры. 2500 детей украинских побывали именно в белорусских лагерях за 2022-2023 годы. Вы называете расследование такую цифру. Мы много слышим о лагерях в России, где украинских детей обучают ненавидеть Украину, да, ну делают из них россиян. Я так понимаю, белорусские типа такие же?
Білоруські дуже подібні до російських таборів. Єдине, що там головний бенефіціар цієї історії Олександр Лукашенко, який, по-перше, себе підносить перед цими дітьми як такий президент, який от є оплотом стабільності і міра для цих дітей. І там відбувається абсолютно те саме. Це відбувається з фінансування, по-перше, союзної держави, тобто бюджет Росії і Білорусі організовує ці поїздки безпосередньо. Як цих дітей знаходять? Безпосередньо окуповані адміністрації освітні. І так само школи розсилають і обзвонюють батьків, переважно з неблагополучних родин, в яких іноді немає, наприклад, в Маріуполі там іноді й даху над головою, елементарних умов, і пропонують дітей там вивезти на декілька тижнів або місяців у ці табори. В цих таборах, де них проводять спеціальні такі заходи, які полягають у тому, що їх знайомлять із роботою зброї, возять їх на білоруські військові полігони, розповідають про доблесть російських і білоруських воїнів, про те, що Україна, Росія, Білорусь – єдина країна, ми маємо бути всі разом. разом, де головною має бути Росія. Тобто таке от промивання мізків і ідентичності дітей позбавляють саме в такому віці, там від 7 років, для того, щоб перевиховувати, і фактично їх вчать ненавидіти Україну і любити російський мір Білорусі, Росію як такий приклад країн стабільності і правди.
Так, Лукашенко піариться на них, да, на цих дітях, ти говориш, що він бенефіціар.
Да, він один з останніх виїздів, це була на йолку Лукашенковську в Мінськ, дітей спеціально туди привезли, це були, до речі, діти із дитячих будинків, де він розповідав їм, що їм завжди тут дуже раді, що вони тут можуть почуватися як вдома, і що він готовий приймати дітей, які постраждали через війну, яку організували дорослі. При цьому він не вказує про те, що ці дорослі, це він із Путіним, які, в принципі, є країнами агресорами, які безпосередньо до цієї війни причетні.
Спасітель української молодежі. Ну і сенсація така, да, неприятна для українців. ЮНІСЕФ в этом замішаний, дитячий фонд ООН. Розкажи, яка роль в этом всьому ЮНІСЕФ?
Ну, це фінансування. Програма по реабілітації дітей, які потерпіли від війни, це кошти ЮНІСЕФ, а кошти ООН. Вони організовували цю програму спільно з Червоним Хрестом, якого, до речі, вже виключили із міжнародного комітету через те, що його голова їздив на території так званої ДНР. Із зетками фотографувався, абсолютно підтримує військову агресію. ЮНІСЕФ, можливо, помилково був причетний до цієї історії, і вони, можливо, на тому етапі до кінця не розібралися, але ми маємо факт, що ці програми по вивезенні дітей, саме в ті табори, де ми фіксували, що були організовані зустрічі з білоруськими силовиками і білоруськими військовими, це було організовано за кошти ЮНІСЕФ. Це був 2022 рік, це було два табори, де безпосередньо ми знайшли справжні докази, тобто відео тих заходів, які є, це і концерти, там і співали пісні групи «Любе», там і дітей перевдягали в російських військових і білоруських прикордонників, робили там воєнні сценки часів Другої світової війни і возили їх на оці безпосередні полігони, де знайомили з білоруськими військовими. Дітям, до речі, навіть давали в руки снайперські винтівки, автомати Калашникова, тобто їх вчили цією зброєю користуватися, насаджуючи той наратив, що правильною стороною в цій війні, за якою є правда, це Росія і Білорусь, які борються проти колективного заходу, який намагається зробити з України колонію.
Фінансування, ну, документально підтверджено, да, ЮНІСЕФ? Це не якісь там заявлення, да, що ми от таке, може бути, фінансували, є документи определені?
У нас є два джерела. По-перше, про те, що ця програма існує, ЮНІСЕФ говорить відкрито, тобто на сайті, на їхньому можна знайти. По-друге, ми за допомогою кіберпартизанів, все-таки, хакери, які є опозиційними до Лукашенка, вони зламали документи Червоного Хреста Білорусі, де було декілька документів, які стосувалися спільного проєкту, спільного фінансування цих заходів, в тому числі по організації відпочинки українських дітей, підкреслюю, знову окупованих територій, це переважно з Маріуполя, на території Білорусі.
Какие-то объяснения от этой организации удалось получить вам?
Мы надіслали запит, уже минуло два тижні, поки що ми відповіді ніякої не отримали.
А должны были ответить, да, в течение двух недель, то есть так обычно такая практика?
Ну, приблизно так, в цих часових рамках.
Вам удалось пообщаться с подростком из Лисичанска, который посещает такие лагеря, и его мамой, ну вот как мама объясняет, зачем ребенок участвует в таком?
Тут справа в тому, що ці батьки переважно розповідають про те, що вони посідають проросійську позицію. Але в тих умовах, які зараз є Маріуполь, наприклад, і Лисичанськ в тому числі, ми не можемо точно сказати, що яку насправді позицію мають ці батьки, в силу того, що вони можуть її приховувати через те, що ті умови, які вони живуть, вони погані.
Ну, під давлінням, да, політичним, воєнним, ми повинні це розуміти і об цьому говорити.
Ось, тому вони говорять про те, що так, ми даємо свій дозвіл, ми не можемо точно встановити, чи було це під тиском, чи ні. Вони говорять про те, що тиску ніякого не було, що ми відправили на відпочинок, вони повернулися, і слава Богу. Але знову ж таки хочу підкреслити, що Росія разом із Білоруссю створили такі умови, коли, можливо, батьки вважають, що краще там на тиждень, на два відправити своїх дітей в якесь умовно безпечне місце для того, щоб вони були в якихось умовах. Але підкреслюю, що якби не агресія з боку Росії і Білорусі, їх не треба було б нікуди возити і переховувати, і промивати їх мізки. Це так, як зробити людину калікою, дати костилі і сказати, що ось ми тобі допомогли. От така ситуація.
Ну, останній вопрос серед тих, хто фінансував поїздки. От ти сказав, є білоруський Красний Крест. Давай от в двох словах люди, наверное, слышат, да, Красный Крест, и они сразу представляют себе Международный комитет Красного Креста, да, но эти организации, Российский Красный Крест, Белорусский Красный Крест, это вообще отдельные организации, и это вообще даже не часть сейчас уже Международного комитета.
Так, их выключили в листопаде минулого року, саме через те, що вони співпрацювали, вони порушили статут Міжнародного Червоного Хреста, який передбачає, що вони мають бути нейтральними, вони не мають посідати позицію у військових конфліктів жодної зі сторін і виконувати суто гуманітарну місію, рятувати дітей, людей, допомагати їм гуманітарно. Червоний Хрест білоруський, Червоний Криж, в оригіналі він називається, він займався тим, що організовував ці поїздки і відкрито підтримував російську агресію. Саме через це, через ці факти, в тому числі завдяки українському босмеду Лубінцю, який дуже активно про це повідомляв, Червоний Криж було виключено із Міжнародного комітету. Зараз він фінансується частково за рахунок бюджету Білорусі. Тобто Лукашенко сам фінансує цей Червоний Хрест, який вдає, що нічого не сталося, і вони продовжують робити ці всі речі. Найгірше те, що ця ситуація не зупиняється, тому що фонди і Червоний Хрест, і фонд Алая, це фонд, який причетний так само до вивезення українських дітей, вони говорять про те, що вони це будуть продовжувати, і на черзі новоокуповані Херсонська і Запорізька і області, вони планують нові поїздки, починаючи з, ну, вже вони почалися, бо вони з кінця лютого мали початися, тобто це безкінечний такий процес вивезення дітей, намагання нав'язати проросійські наративи. До речі, є факти, коли діти звідти не поверталися. У нас є приклад Олександра Мариніна із Маріуполя, який виїхав у такий табір «Колос», але потім, після цього, ми зв'язувалися із родичами цієї дитини. Вони не знають точне місце знаходження цієї дитини. Його матір померла, батько, ну не батько, а її цивільний чоловік не знайде, і родичі так само не знають, де знаходиться цей хлопчик.
Дякую большое, Максим, за розслідування і за те, що прийшов к нам розказати. О нем мы оставим ссылку в описании на вот расследование проекта схемы о незаконном вывозе украинских детей на белорусскую территорию и причастности детского фонда ЮНИСЕФ к финансированию этого. Гостем студии был журналист проекта «Схема» Максим Савчук. Пятеро погибших детей – это результат воздушной атаки на Одессу в ночь на 2 марта. Иранский дрон «Шахет» попал там в жилой дом. Была разрушена часть подъезда. Вот что рассказали местные жители, корреспондентки «Радио Свобода», которая побывала на месте происшествия.
Як вас звати?
Мене зовут Сара.
Сара,
ми чекаємо, коли розкопають нашу сестру з 3-місячним сином. Чоловік і дитинка старша, донька, вони встигли, не було в іншій кімнаті. І вони живі і цілі. А вони спали в іншій кімнаті, в своїй спальні. І, на жаль, вони там внизу.
А ви теж
сталося? Ні, ми не тут живемо, ми просто приїхали, ми родичі, я сестра їх. Сестранечки. Ну так. Нікому не побажаєш такого, нікому.
Як ви дізналися про його?
А він тут вони. Чоловіки. Наша Анечка подзивала, ви приїжджаєте. І ми під другої ночі тут.
Я живу на Бочарова, 34. Надо мною летів этот шахет, був ужасний шум. А коли вот он пролетел, был ужасный взрыв. Я думала, у меня окна просто повываливаются вместе с рамами. Ужасно было. Мы сидели, я в ванной с мамой, и ужасно. Собака завыла, я не могла понять, почему она воет среди ночи. Она никогда не выла. Я так испугалась.
Ну, я чула очень сильный взрыв. Прям подскочила вот это. И потом вот в окно посмотрела, и я думала, ну, читала новости, думала, что это где-то, ну, в центре или где-то дальше. А потом как и прямо почувствовался, я открыла чуть-чуть окно, почувствовался запах гари, дыма. И вот начали ехать скорые, машины, пожарные, это, и вот начали сворачивать в эту сторону. Ну, я подумала, что это точно придет у нас где-то здесь, в нашем районе.
На сегодняшний день поисковая операция закончена, и, как сообщил министр внутренних дел Украины Павел Клименко, жертвами российской атаки стали 12 людей, среди которых 5 детей. Самому младшему ребенку было всего 4 месяца. Вместе с детьми погибли их родители. В одной семье выжила только мама, в другой – папа. Одна семья погибла полностью – родители и трое детей. Все они спали на момент атаки. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество реагировать на, цитирую, «каждое проявление российской агрессии, ведь военными целями РФ становится Украиной». украинские дети. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что для России должны быть серьезные и немедленные последствия, а не продолжительная безнаказанность. К нам присоединяется Давид Шаров, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, здравствуйте.
Давид, давайте сосредоточим сейчас на одном участке фронта. Интересно ваше мнение по поводу перспектив от российского наступления там. Ну, а потом спрошу вас немного о других. В ночь на 3 марта проект DeepState, который следит за боевыми действиями в Украине, сообщил, что армия России продолжает наступление в Ивановском и Богдановке. Это небольшие села, напомню, к западу от уже захваченного России Бахмута. Западнее этих сел находится сейчас Авиар, который военные аналитики уже долгое время называют одной из главных целей российского наступления. Отметили аналитики DeepState, что в Богдановке ситуация относительно стабильна, а в Ивановском крайне плохая и может закончиться потерей села. Ну и на карте DeepState большая часть этого Ивановского села уже находится под оккупацией. Давид, ну вот я сейчас попрошу показать карту, да, и наполовину оккупированного Ивановского, и топографическую карту, где видно, что Часовьяр находится на такой относительной высоте касательно Ивановского, и Богдановки, и Клещеевки, ну и вообще в целом. Судя по всему, готовиться стоит силам обороны, ну и украинцам, и миру к битве за Часовьяр. Как она будет выглядеть с вашей точки зрения? Насколько потеря вот этого населенного пункта Ивановска, мы видим, оно в низине, да, такой достаточно сильный, оно повлияет на перспективы обороны города? Насколько это опасно?
Само по себе населенный пункт Ивановский и Часовьяр – это Ивановская и Богдановка. Это всего лишь маленькая точка на карте. Однако, но здесь важно другое, удастся ли украинскому командованию стабилизировать ситуацию, чтобы не продолжилась вот эта вот тенденция охвата, попытки охватить Часовьяр, угрожать ему даже не на одном направлении и забраться на эту на высоту, что называется. Часовьяр, в отличие от перечисленных, это уже не совсем, далеко не совсем точка, это важный пункт обороны. Более крупный, это же, собственно, город, можно, насколько я понимаю, по своему статусу. И здесь, вот, опять-таки, важны тенденции. Удастся ли стабилизировать ситуацию, потому что вот это вот в упорных боях, но медленное продвижение на этом опасном направлении мы до сих пор видели. Прогнозировать тут что-то было бы абсолютно неправильно, потому что, даже чтобы о чем-то говорить, важно знать, каковы замыслы украинского командования. Российские замыслы примерно понятны. Значит, замыслы украинского командования, безусловно, отстоять Часовьяр, но какие линии обороны готовятся, что для этих, какие силы собираются задействовать, насколько этого достаточно для того, чтобы ту самую тенденцию остановить, это пока все это не происходит на практике, не произошло на практике, мы не можем делать какие-то предварительные оценки на неделю вперед. Однако пока опасное продвижение, хоть и очень-очень медленное, с тяжелыми потерями, имело место. И как и во многих других случаях, если его не остановить, ситуация будет ухудшаться. Это звучит банально, но тут нечего добавить.
А вы говорите, замысел России понятен, а раскройте нам это, что переть на этот Часовьяр, не считая с потерями, я так понимаю, там будет потерь побольше, чем в Бахмуте и в Авдеевке из-за, опять же, этой высоты, или я сейчас немного преувеличу?
Это не Гималайские горы и даже не голландские высоты, если можно так выразиться. Это не критически важные высоты, и такие вещи сами по себе имеют значение, я имею в виду топографию, однако не решающее значение. Решающее значение имеет то, как их обороняет, кто, сколько и как, и какие ресурсы. И вот здесь мы всегда можем вернуться к ключевому моменту, а именно поставок Украине, зависший пакет Соединенных Штатов. Украинская армия вынуждена, я так понимаю, и по сообщениям с мест, и по общей логике, экономить боеприпасы в некоторых случаях. А экономия боеприпасов на черный день – это означает, что уже и здесь, и сейчас приходится наносить меньше потерь противнику, менее эффективную контрбатарейную стрельбу, и, соответственно, артиллерия противника действует эффективнее, и у него больше возможностей для наступления. Ради того, чтобы продвинуться и захватить Донецк, а глобальная цель – это захват Донецкой области, которая была озвучена, и захватив Донецкую область, Кремль бы мог говорить, что вот одна из важных целей войны достигнута. Это глобальная цель, менее глобальная, это захват Славянской, Краматорской, Константиновки, всей этой агломерации. А целей глобальных при неимении возможностей добиваются пошагово. Хотя бы еще один шажок и еще один шажок. Вот такой вот шажок был сделан захватом Авдеевки, невзирая на потери. А с другой стороны, когда обороняющий, когда оборона перестает быть, скажем так, оптимально, носить оптимальные контуры, то в этот момент и обороняющиеся несут тяжелые потери. И это частично компенсирует затраты. То есть вот такая логика тоже работает. Когда украинцам пришлось спешно отступать из Авдеевки, было немало и погибших, и пленных, и раненых где-то пришлось оставить. Вот вам пример, когда наступающие, вначале неся потери, потом на более позднем этапе несколько отыгрываются. А иногда, если удастся очень удачно там окружить, например, обороняющихся или разгромить их, то отыграться можно всерьез. Целей российское командование не меняло, командование и Кремль не меняли. Тот самый захват Донецкой области, изматывание Украины, изматывание в том числе и моральное, надежда на то, что Запад будет меньше Украине помогать, и тогда условия будут более выгодными для ведения боевых действий. Сегодня, когда Украина вынуждена экономить боеприпасы, а у российской армии еще не израсходованы все резервы, и распутиться не является серьезным фактором, видимо, считают, что надо ковать железо пока горячо, добиваться локальных успехов или таких условий, которые станут, ну, скажем так, не залогом, а создадут потенциал для успеха в будущее. Я вот короткий пример приведу. В феврале-марте 23-го года, когда было основное внимание Бахмуту уделено все, и бои шли там, Россия смогла, невзирая на потери, немного продвинуться в районе Авдеевки, российская армия, и полуокружить город. Тогда у них не было сил и возможностей пытаться его захватить, но вот осенью и зимой этого года, собрав резервы и сконцентрировав все именно там, невзирая на потери, они реализовали те условия, которые были территориально созданы за много месяцев до этого. Вот такая черепашья тактика и стратегия тоже имеет место.
Продолжается самолетопад. Чуть ли не каждый день вооруженные силы Украины сбивают очередную российскую сушку. Ну, есть такие подозрения, да, что это такой некий блуждающий патриот. Командующий воздушными силами Николай Олещук даже опубликовал вот скриншот, где небо над захваченной территорией Украины чистое. Нет, вообще не вылетают туда самолеты. Ну и А-50, вот этот самолет дальнего радиолокационного обнаружения, уже тоже по сообщению вот полковника Юрия Игната, спикера воздушных сил, неделю не появляется в небе. Но, тем не менее, самолеты, я так понимаю, Россия сделала ставку сейчас в своем наступлении на эти ФАБы. И не жалко этих самолетов, которые сбивают вооруженные силы Украины. Я ведь правильно понимаю, если они дальше используют эти ФАБы и прут своими самолетами, ну и сбивают их дальше в ИСУ?
Самолеты как раз в отличие от сухопутных сил и личного состава, где подход к потерям у российского командования специфический, к самолетам относятся, самолетам и пилотам относятся бережнее. Тут в отличие от пехоты, которую можно бросить в бой, а потом набрать снова даже в Непале, самолеты и летчики гораздо в меньшей степени возобновляемый ресурс, и если их использовать правильно, это ресурс эффективный. Поэтому здесь они осторожны, и когда более осторожны. Другое дело, что они часто не делают работы над ошибками, и даже после знаменитых случаев, когда сбивали 3 или 4 самолета, причем все 3 или 4 были подтверждены абсолютно однозначно, в том числе российскими источниками, снова такое происходило через какое-то время, снова они попадали в засаду то ли к блуждающему патриоту, то ли к кому-то другому. Но тут ситуация иная. Когда командующий воздушными силами Украины говорит о том, что вот небо чистое, вот россияне не летают, это как раз признак того, что они пытаются переосмыслить происшедший тот или иной эпизод или целую серию эпизодов. И, в общем-то, это главная цель ПВО. Сбить самолет противника – это очень приятный и важнейший бонус. Но, в общем-то, задача, по большому счету, заставить авиацию противника быть менее эффективной и менее активной. И если авиация противника вообще бездействует, то это идеальный результат, который, получается, достигнут без того, чтобы продолжать сбивать самолеты. Так что, я думаю, в тот момент, когда они будут нести потери, они не смогут на это не реагировать во всем, что касается авиации. Но важно понимать и другое, что системы зенитные, зенитно-ракетные комплексы среднего и дальнего радиуса действия, которые вот так вот выдвигаются к передовой, и чтобы достать эти самолеты, они сильно рискуют. И эти системы являются приоритетной целью для всех видов и родов войск российских вооруженных сил, от той же авиации, кончая сил специального назначения. Поэтому тут игра не всегда в одни ворота, и надо понимать, что ни в коем случае нельзя действовать шаблонно, и всегда риски для ПВОшников, действующих подобным образом и пытающимся нейтрализовать вот этот фактор российской авиации, эти риски велики, они возрастают чем дальше, тем больше.
Ну и ракеты не бесконечные, да, и тоже Америка их поставляет, и тоже не привязаны к пакету военной помощи, который застрял сейчас в Конгрессе. Может быть, и на это рассчитывают сейчас Россия, постоянно атакуя и шахедами, и ракетами, и даже, может быть, каким-то образом, да, вот не так сильно дорожа самолетами, зная, что, возможно, в ближайшее время они могут закончиться у сил обороны. Ограниченные запасы. Поделился проект Deep State кадрами отбития штурма россиян на восток от Ямполевки. И там, что интересно, мы уже не в первый раз это слышали от спикера в нашем эфире, что россияне используют вместе с привычной уже колоннами техники гольфкары китайские для штурмов. Как вам такая ноу-хау, Давид? Насколько это эффективно с вашей точки зрения? Почему они это пробуют?
Ну, это я бы не назвал это ноу-хау. Тут на самом деле достаточно очевидно как бы смысл этой попытки. Это по пересеченной местности на большой скорости быстро доставить несколько солдат на позиции, ну я имею в виду в качестве штурмовой группы. Это дает определенные преимущества, я имею в виду скорости и подвижности. С другой стороны, такого рода системы уязвимы, в принципе. При правильном противодействии, что называется, преимущество может превратиться в недостаток. Но в принципе, это такой, как и это, и как и многое другое, это своего рода, я называю это тактическими приемами. Где-то они могут быть успешными, где-то они могут быть успешными, если обороняющиеся покажут себя не лучшим образом. Но это не какой-то новый шаг или новое слово введения боевых действий наступательного характера. По большому счету, когда на броне, на скоростной маневренной бронированной машине, ну, может, не настолько скоростной маневренной, как багги, доставляются вблизи к позициям, то это вообще основа основ. Это тактика, применяемая обеими сторонами. Так что, что называется, голь на выдумке хитра, есть разного рода импровизации, иногда удачные, иногда менее удачные. К такому роду подходу нужно быть готовым в тот момент, когда это становится правилом, а не единичным случаем. Украинские вооруженные силы, командиры должны отрабатывать и подобный сценарий атаки противника, когда, как мы видим, он может добраться до позиции украинцев несколько быстрее по довольно сложной местности, но это не геймченджер, уж поверьте.
Угу. Ну и спрошу у вас о перехваченном разговоре немецких военных. Скандал такой на всю планету. На этом аудио, которое было опубликовано, обсуждаются немецкие военные, каким образом вот могут применять вооруженные силы Украины ракету «Таурус», когда они получат ее от Германии. Они заявляют о том, что нужно отправлять вот немецких специалистов в Украину, как это якобы делают вот французы, американцы, британцы для того, чтобы эксплуатировать свою технику. Минобороны немецкая подтвердила факт перехвата этого разговора. Министр обороны Германии Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это гибридная атака с целью дезинформации. У меня к вам два сразу вопроса, Давид. Действительно нужно странам Запада присылать своих специалистов для того, чтобы помогать вооруженным силам Украины эксплуатировать их образцы техники? Допустим, те же скальпы штормшейдов, да, они с участием французов и британцев как-то запускаются, с ними согласовываются цели, обслуживание происходит. Ну и какая выгода России от публикации этого разговора, как вы думаете?
Давайте начнем, необходимо ли. Тут надо знать много, кстати, эта беседа в том числе оказалась полезной с точки зрения понимания разного рода технических, организационных, ну и политических нюансов ее содержания. А вот что касается скальпы Storm Shadow, то тут, чтобы знать, кого нужно посылать и нужно ли, и на каких этапах, это нужно быть специалистом в применении данных систем, либо знать вот, совершенно инсайдерскую. по сути, что на каком-то этапе, ну, понятно, что интеграция ракет Storm Shadow и Scalp на самолеты украинские и первичное обучение, инструктаж и так далее, тут понятно, без, соответственно, специалистов британских и французских обойтись здесь не могло. Где это происходило, в Украине или на Западе? Я предполагаю, что основная работа была на Западе, но, возможно, что-то в Украине. Это понятный факт. А вот дальше, на каком-то более продвинутом позднем этапе, необходимо ли присутствие вот буквально хотя бы каких-то отдельных, я не знаю, техников или специалистов западных, я имею в виду британских или французских, в Украине, чтобы это применялось? Мне сложно дать ответ на этот вопрос. Я предположу, что на каком-то этапе такое присутствие не должно быть обязательным, потому что украинцы могут и должны на каком-то этапе овладеть всей полнотой информации. А вот консультации, ремонт, отправка чего-то туда, отправка чего-то обратно, это может происходить в режиме Украина-Франция, Украина-Англия, Украина-Польша. То есть присутствие на каком-то этапе, видимо, не должно быть обязательно. Но что именно происходит на уровне нюансов, я не могу знать. Так что это по поводу присутствия. Ну а зачем это России выгодно было? Ну мы видим, это создает в Германии так все крайне нервозно. Канцлер Шольц, при том, что Германия оказывает очень масштабную помощь Украине, важно понимать, больше, чем та же Франция, если мы рассматриваем в масштабе. Причем немцы как поставляют собственное вооружение, так и оказывают экономическую помощь, так и оплачивают многим странам, в первую очередь Восточной Европы, разного рода поставки Украине. Там и грекам дали это, чтобы греки поставили украинцам то. И полякам, и чехам, и словакам. То есть на немцах очень заметная часть и помощи от тех, которая воспринимается как искренняя и бескорыстная помощь условной страны X из Восточной Европы. Однако с Таурусами и кое-какими другими системами у немцев очень психология, у канцлера Шольца, видимо, кого-то в его окружении, серьезный психологический барьер, который из-за разных коннотаций, в том числе исторического толка, это танки «Леопард» на территории бывшего СССР в коннотации с Германией гитлеровской. Таурусы – это его особая боязнь эскалации. Он почему-то считает, что из-за Таурусов может что-то случиться непоправимое, при том, что те же британцы, что немцам не нужно быть первыми. Уже британцы и французы давно поставили, и их ракетами уничтожена масса целей, в том числе очень важных. Однако немцы очень опасливы, и, насколько я понимаю, российское руководство действовало из двух соображений. Ну, во-первых, сейчас волна критики на Россию по поводу фактического убийства Алексея Навального, плюс там есть еще один скандал с беглым шпионом, австрийцем, который сбежал в Россию, бывший с 2 миллиардами, и это еще один такой штришок. Но главное — это ковать железо пока горячо и давить там, где тонко. То есть если немцы и так колеблются, если у них и так проблемы, колеблются со знаком минус, то есть не хотят давать Таурусы. Вообще у них эта дискуссия очень остро стоит, то тут бы надавить, тут бы создать скандал, чтобы даже и близко они об этом не думали. Вот так вот я вижу эту логику. И вообще контратаковать в медийной сфере. И вот эту контратаку в медийной сфере мы сейчас наблюдаем, и поток угроз в отношении Германии, и инициирование этого скандала, чтобы, собственно, помощь Германии и Украине была меньше. Конкретно по Таурусам ситуация и так не внушает оптимизма, потому что Шольц отказывается их поставлять, чтобы она внушала еще меньше. Ну а естественно, главным тут провалом стало. Более того, Россия, важный момент здесь стоит отметить, что Россия обнародовала эту беседу. Тем самым она, скорее всего, отрезала себе возможность перехвата дальнейших интересных бесед между немецкими офицерами.
Сдала свои источники, да, пожертвовала этим.
Не то что источник, это незащищенная связь, которая перехватывалась электронными источниками, и немцы, возможно, бы болтали еще долго. Очень интересные темы. Но ради такого случая они решили, что называется, пришить данную возможность, посчитали это очень удачным моментом в медийном и стратегическом плане.
Спасибо большое, Давид, вам. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Присоединяется к нам Магомед Тариев, представитель комитета ингушской независимости. Магомед, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Магомед – участник форума народов, свободных народов «Пост России». Ну, собирается регулярно вот такая вот организация обсуждать, как поддержать стремление к независимости народов на территории Российской Федерации. Ну и что делать с Россией, когда, если она развалится. В Ингушетии российские силовики устроили контртеррористическую операцию. В ходе ее убили 6 человек. Об этом вот сообщали 2 марта. Вечером 2 марта в регионе был введен режим так называемой КТО. Как сообщили российские власти, в городе Карабулак была заблокирована, цитата, группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической деятельности. Утверждается, что при попытке задержания боевики в кавычках открыли огонь по силовикам. Ну, утверждается, что жители, прилегающие к району ЧП домов, эвакуировали. Утром 3 марта уже российские власти сообщили, что в ходе так называемой КТО, контртеррористической операции, спецназ ФСБ, цитата, нейтрализовал 6 бандитов, ранее заблокированных в одном из многоквартирных домов города Карабулак. Украинские СМИ освещают это событие. Ну, скопировали многие сообщения, что террористы, бандиты и так далее. Вы как их называете? Кто это был?
Это были люди, которые являются вооруженными силами Ингушетии. Эти люди находятся абсолютно законно на своей земле, в своей республике. А те банды оккупационных формирований ФСБ, МВД, вооруженных сил, они находятся там абсолютно незаконно, и они совершают террористические атаки. Террористические атаки совершаются как в отношении отдельных людей, так и в отношении групп. Соответственно, для нас как бы неприемлема эта риторика, которая используется, что это какие-то бандиты и еще кто-то, извините меня, решением какого суда или чьим постановлением было, кто как бы на основе, на чем сегодня украинская пресса пользуется этими формулировками. Сегодня те, кто штурмовал этот дом и погибли, которых называют спецназом ФСБ России, завтра будут штурмовать позиции украинской армии в Авдеевке. И те, кого мы сейчас, вот кто идет на картинка на кадре, те, кто стреляет по этой квартире, где заблокированы 6 ингушских патриотов, эти же люди точно так же, перенесите эту картинку на Бахмут, на Авдеевку, на любой другой украинский город, за который дерется украинская армия. То есть хотелось бы понять позицию, на чьей стороне те журналисты, да, и кто из них был награжден.
Возможно, не подумали, Магомед, да, и такое бывает. Есть инерция такая еще, когда копируют просто из российских так называемых средств массовой информации. Магомед, а чего хотели вот эти ингушские патриоты, как вы их называете? Зачем? Ну, что происходило вообще вчера?
Ну, происходило следующее, что... Я не могу как бы разглашать военных деталей, я не могу разглашать каких-то вещей, которые относятся к так называемой военной тайне, но происходило следующее, что оккупационная террористическая организация ФСБ России выследила группу, окружила эту группу патриотов Ингушетии и штурмовала в течение 24 часов. Этот дом, и все находящиеся там погибли, никто не сдался в плен, никто не стал как бы использован российской пропагандой. И поэтому эти события, понимаете, это все происходит практически без перерыва уже больше 200 лет, потому что сопротивление в Ингушетии никогда не прекращалось, как и на всем Северном Кавказе, оно принимало различные формы, но сопротивление не прекращалось и не прекратится. Этого не будет.
Как часто вот такое вот происходят такие эпизоды контртеррористической операции? Ну, сейчас мы видим, да, это выплыло на поверхность. Может быть, мы чего-то не знаем, и там, ну, постоянно проводятся определенные зачистки, да, российскими силовиками?
Я бы считал правильным использовать лексику «террористические акты», которые проводятся российскими силовиками на территории Северного Кавказа, и «террористическая деятельность». Потому что то, чем они занимаются, это терроризм. А терроризм заключается в том, что они постоянно убивают людей, Это практически процесс не прерывается. Дело в том, что информационная блокада сегодня им позволяет скрывать десятки фактов похищений, убийств, взятия в заложники. О какой контртеррористической деятельности России вообще ведется речь? Это террористическая деятельность российских террористических формирований. Это как бы юридически, я считаю, правильно называть вещи своими именами. Потому что никакая группа нигде не брала каких-то заложников в Ингушетии. Они ни на кого не нападали в этот раз, скажем так. Да. До этого, да, они участвовали в боестолкновениях, которые происходят на территории Ингушетии. Но... Алло.
Да, мы вас видим, мы слышим.
Техническая проблема вышла. Но как бы никаких не было подобных вещей. Они просто атаковали людей, которые были на своей земле.
Магомед, у нас с вами пару минут осталось. Ну, есть, я так понимаю, вот такое ингушское подполье вооруженное, как утверждают вот россияне, да. Ищут их россияне. Вторжение большое России в Украину как-то оживило вот это ингушское подполье, какие-то процессы запустило?
Дело в том, что вторжение в Украину, провал вторжения, скажем так, в Украину, потому что вторжение в Украину планировалось на 3 дня, и об этом 30 лет вбивалось в голову людям, безусловно, спровоцировало подъем национально-освободительных движений на территории абсолютно всей бывшей России, назовем ее так, потому что от Дальнего Востока до западных границ бывшей России люди, которые являются представителями нерусских народов, коренные народы, они, безусловно, увидели в том, что происходит, приближающийся конец России. Потому что первый год, скажем так, еще кто-то готов был посмотреть, да, сейчас вот-вот получится, но на 3-й год войны никаких иллюзий уже там не осталось у людей. Поэтому если со стороны Украины и со стороны остального мира будет поддержка, именно поддержка национально-освободительных движений. И знаете, поддержка начинается с того, что бойцов сопротивления не называют террористами, а башкирских протестующих, которые дерутся с ОМОНом, не подвергают в украинских или западных СМИ насмешкам, что почему вы там кровь не проливаете, да? А почему таких вопросов не было к тем, кто ходил на похороны Навального? Почему-то я не услышал ни от кого таких претензий в адрес русских. А в адрес русских я слышу эти претензии постоянно. Ну, война в Украине, да, она все это изменила. Ведь дальше все зависит от того, что будет делать Украина и что будет делать остальной мир.
Вы говорите, что все это изменило, да. Это ваше, ну, вот ощущение или по каким маркерам вы судите, да, что расползается Россия?
Смотрите, главным маркером расползания России является как бы безумие российской власти. Да? Если вы слушаете, если вы внимательно, как бы я человек, который занимаюсь исключительно Россией, да, и, соответственно, я постоянно смотрю все и читаю все, что у них выходит. И если вы видите, что у власти в стране находится абсолютно неадекватный человек, интервью Крису Такеру, это как бы, ну, диагноз, да, выступление Медведева, это диагноз, да, кого там не дерни, это диагноз. Кто бы там рот не открыл, он несет какую-то абсолютную околесицу. Да, их военная машина, их мобилизационная, их административная система, она еще продержит эту страну на плаву, безусловно, продержит, и она создаст много проблем миру, но это не жизнеспособная конструкция. Просто это не жизнеспособная конструкция. И это абсолютно понятно тем, кто находится внутри России, потому что они видят эту коррупцию, они видят эту ложь, они видят это все внутри.
Спасибо большое вам, Магомед, за ваше время. Магомед Тариев был с нами, представитель комитета ингушской независимости. Спасибо за участие в нашей программе. Валентина Левицкая, моя коллега, выяснила, что среди российских мигрантов сейчас популярен Мариуполь. Они, а также российские военные, заменили часть населения города.
Половина нынешнего населения Мариуполя – мигранты из России, Средней Азии и российские военные. Советник законного мэра Петр Андрющенко уверяет, местных жителей осталось не более 80 тысяч. из полного вторжения. Остальные либо уехали, либо погибли. Мигрантов заманивают высокими зарплатами на стройках, в коммунальном хозяйстве и больницах, туда, где не хватает местных работников, либо их просто не берут российские руководители компаний. Мариупольцам за ту же работу платят в разы меньше. Например, водителю из Таганрога дают 100 тысяч рублей, а местному не больше 30. Разнорабочим на стройках обещают от 100 тысяч рублей в месяц, вдвое больше кровельщику и сварщику. Но в пабликах масса жалоб на обман и неплатежи со стороны работодателей. Медики зарабатывают от 15 до 60 тысяч рублей.
Учитывая, что сейчас ты тратишь деньги только на питание, то, в принципе, на питание хватает.
Рабочим Зеленстроя платят 14 тысяч рублей, малярам – 17. Богаче всех военные оккупационной армии и прочие российские силовики с зарплатой 200 тысяч рублей. Зато цены на продукты, одежду и технику в Мариуполе на уровне московских. Тем, кому магазины не по карману, покупают на базарах, как в 90-е. Развлечений немного. У кого есть деньги – кафе и рестораны, кто поскромнее – кинотеатр «Савона» с пиратскими фильмами и гуляния на площади, организованные оккупационной властью. Пенсионерам не до развлечений. Выплаты Россия задерживает на 2 месяца. Зато в пропагандистских сюжетах рассказывают, что русский мир наконец принес мариупольцам счастливую жизнь.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих же социальных сетях вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна форма связи – это наши Вайбер и Телеграм. Их номер сейчас видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».